Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Это подкаст о языке и о языках. Меня зовут Ксения Туркова. И сегодня мы будем говорить о положении русского языка в мире. Дело в том, что эксперты из Института русского языка имени Пушкина некоторое время назад подготовили такое масштабное исследование, исследование глобальной конкурентоспособности русского языка и устойчивости русского языка в странах постсоветского пространства. Ну, конкурентоспособности в мире и устойчивости на постсоветском пространстве. У нас больше интересует мир, поскольку у нас такая связь сейчас будет, радиомост между Америкой и Россией, поэтому мы попробуем сравнить и с английским языком по популярности, и больше будем говорить о том, что происходит с позициями русского языка в мире. Популярен ли он? Учат ли его? Надо ли нам стремиться делать его популярным? Вообще, насколько достижима эта задача? Надо ли нам догонять английский язык, пытаться догнать? Все это сегодня мы обсудим с нашим гостем. У нас на связи Михаил Осадчий, проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук. Михаил, добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот в первую очередь вы сами такое употребили словосочетание «измерить температуру языку». Я в первую очередь хочу спросить, как это можно сделать, как измерить температуру языку, как проводилось это исследование?
Ну смотрите, Ксения, конечно, это в какой-то степени метафора, но всегда хочется все измерить, потому что человеку всегда хочется понять, все ли идет нормально. И язык является частью нашей жизни и нашего ощущения комфорта. Он является очевидным абсолютно благом. Попробуйте исключить язык из нашей жизни. Мы потеряем очень много. Я вас уверяю, это гораздо больше, чем закрытые кафе или неработающие спортивные клубы. Хотя даже эти довольно мелкие на самом деле бытовые блага и то оказались очень важными в эпоху пандемии. А вот попробуйте исключить язык. Это вообще будет полная катастрофа.
А, кстати, была такая попытка не исключить язык, ну, шутливая попытка. А исключить некоторые составляющие языка. Вы, может быть, видели очень популярное видео в Фейсбуке. Актер из Германии представился ученым и рассказывал, что надо исключить взрывные согласные, потому что они распространяют коронавирус.
На первом этапе мы предлагаем фонетическую замену в современной речи взрывных «п» и «б» на сонорную «м», «м». В случае модомной замены само мнемание речи заметно не усложняется, зато исключение вышеумомянутых согласных предотвращает распространение вируса примерно на 15%.
Ну да, аэрозольным способом
распространяется. Да.
Это очень хорошая шутка. К моему удивлению, многие почему-то ее не поняли, восприняли всерьез, а потом, когда вскрылась правда, стали даже обвинять этого прекрасно, по-моему, актера-шутника в том, что он глумится над бедой. На самом деле, шутка – это единственный нормальный способ выжить во всей этой ужасной ситуации. Но возвращаясь к языку, понимаете, поэтому, естественно, человек очень переживает за свой язык, и ему интересно, в каком же состоянии этот язык пребывает. Как ему интересно, в каком состоянии его машина или дом. Но измерить состояние языку не так просто. Для этого нужно определиться, а что же характеризует состояние языка? Какой параметр, какой показатель? Ну, первое, что приходит в голову, это, конечно, число говорящих. Вот сколько людей говорят на русском языке, или на английском, или на китайском, и это кажется нам важным. Это действительно очень важно, но это не единственный параметр, отражающий состояние языка, и как-то говорящее состояние языка. В современном мире язык функционирует не только как вот средство сообщения информации здесь и сейчас. Мы с вами разговариваем с помощью языка. Но языка не только это ведь функция. Сегодня это еще и хранилище информации. Это еще инструмент передачи и получения знаний. Это еще и инструмент влияния на массы. То есть это очень многогранный феномен. И его измерять только числом говорящих странно. И поэтому мы придумали, разработали методику интегрального характера. То есть мы попытались сплести воедино оценку состояния языка сразу по нескольким параметрам. Ну, число говорящих, понятно, это константа, это то, с чего мы всегда исходим, и по этому параметру русский язык у нас, к сожалению, далеко не на первом месте, он только на восьмом месте.
Но это, между прочим, неплохо на восьмом, это же в десятке, значит.
Да, значит, мы на самом деле в десятке по этому параметру, это действительно неплохо, говорящих по-русски 258 миллионов, это, конечно, существенно меньше, чем говорящих по-английски. По-английски у нас с вами говорят на нашей планете 1 миллиард 268 миллионов человек, а по-русски только 258 миллионов. Конечно, это существенно меньше, но все-таки по параметру число говорящих на языке русский язык в числе 10 наиболее крупных языков. Но, правда, мы в этой десятке постоянно передвигаемся и, к сожалению, вниз. На протяжении последних 30 лет наше движение только нисходящее.
Это, наверное, связано с распадом Советского Союза?
Да, конечно. Пиковое значение, когда по-русски говорило, ну, там, больше 300 миллионов человек, приходится как раз на последние годы Советского Союза и на его коллапс. Вот начало 90-х – это пиковое значение по числу говорящих по-русски в мире. И сегодня мы потеряли уже очень много, мы потеряли больше 60 миллионов говорящих на русском языке, и эти потери, к сожалению, продолжаются.
Что на втором месте? Какой язык на втором месте? Английский, я так понимаю, на первом.
Ну, английский на первом, китайский совершенно ожидаемо. Китайский очень поджимает уже, можно сказать, английский язык, дышит ему в затылок. По-китайски у нас говорят 1 миллиард 120 миллионов человек. Это довольно близко по значению. Видите, английский 1 миллиард 268 миллионов, по-китайски 1 миллиард 120 миллионов. Разрыв совсем-совсем небольшой. А еще учитывая, знаете, специфику статистики в Китае, можно сказать, что наверняка какие-то миллионы китайцев не учтены, и они существуют. И этот разрыв на самом деле не такой уж и большой. Может быть, даже уже китайский сравнялся по числу говорящих с английским языком. На третьем месте, вот уже с большим отрывом, дальше уже большой отрыв пошел. Два лидера у нас, китайский и английский, это языки, ну, условно назовем их языки-миллиардники. Да? Дальше пошли уже языки только полумиллионники. Это хинди, 637 миллионов человек, это испанский, 538 миллионов. И дальше существенным снова отрывом французский язык, 277 миллионов, арабский, похожее значение, 274 миллиона, бенгали, 265 миллионов, и вот потом русский язык у нас 258. Близко к нам подбирается португальский, 252 миллиона человек. Это очень близко к значению русского языка, 258 миллионов. И многие, наверное, удивятся, ведь Португалия очень маленькая страна. Но нельзя забывать, что по-португальски говорит Бразилия. А Бразилия – это уже очень большая страна и в плане территории, и в плане населения. Население было очень молодое, работоспособное, активно растущее. Поэтому португальский язык получает такую демографическую подпитку из Бразилии.
Он такой красивый. Вот португальский язык я еще не учила. Я учила много языков, но о португальском всегда так задумывалась. Хотя использовать мне его совсем негде.
Мне казалось, что я смогу легко очень освоить португальский на основе испанского, но только казалось. Язык существенно отличается от испанского и в плане фонетики, и в плане лексики, и грамматики. То есть приходится осваивать его заново, я тоже к нему подступался, но пока вот безуспешно.
Но если возвращаться все-таки к русскому языку, вы сейчас перечислили позиции, это по числу говорящих. Какие еще были критерии в этом исследовании?
Например, критерии количества международных организаций, в которых языки являются официальными рабочими. Это важно. Особенно вот сегодня, в эпоху пандемии, мы поняли, насколько большое значение имеют вопросы международного сотрудничества, координации действий стран, организация здравоохранения, хоть ООН, хоть любая другая. И мы внимательно посмотрели, в каких организациях русский, ну, хотя бы на уровне декларации принят как рабочий. И вот таких организаций оказалось 15. Сразу скажу, что мы брали организации международные, в которых есть представители от 100 стран и более. То есть такие прям глобальные, можно сказать, организации. И вот в 15 организациях русский язык используется как официальный или рабочий. На первом месте английский язык. 23 организации, то есть все организации, в которых есть представители от 100 и более стран. Их всего 23, во всех 23 английский, конечно же, является рабочим. А на втором месте французский, 21 организация считает его рабочим или официальным. На третьем испанский, 19 организаций, и мы на четвертом месте, 15 организаций. Ну, дальше арабский, китайский и португальский. Важно подчеркнуть, что не стоит здесь обольщаться по поводу нашего четвертого места. Довольно часто это четвертое место, ну, является таким формальным. То есть русский язык, как и испанский, и французский на самом деле, декларируется в качестве рабочего. На самом деле к ним практически не обращаются. Все пользуются английским языком. Ну, понятно, дипломаты, им так проще. Еще один параметр мы посмотрели, нам показалось, это будет очень интересным, и раньше таких исследований мы не видели, это доля научных публикаций на том или ином языке в общем объеме публикаций.
Да, сразу мне показалось это очень интересным, и мне кажется, это то, о чем простые люди, носители языка, совершенно не задумываются, когда думают о том, насколько популярен язык в мире.
Между тем, это очень-очень важно, потому что вот объем научной публикации говорит о полезности языка. Ведь, понимаете, язык нужен человеку не для того, чтобы, понимаете, читать классиков в оригинале, восхищаться стихами там Пушкина или прозы Гоголя. А русский язык будут учить тогда, когда он будет полезным. Например, на нем можно будет прочитать много полезной информации или передать много полезной информации, или сохранить какие-то знания и потом к ним обратиться. Вот словом, если русский язык будет давать много таких полезных благ, тогда его будут учить. И вот объем публикаций, который можно прочитать по-русски, это как раз то самое благо, ради которого люди, возможно, будут учить язык в университетах и в школах. Ну вот по этому параметру просто полная катастрофа, должен вам сказать. Это самый разочаровывающий нас параметр. Вот вроде бы внешне все хорошо. Русский язык у нас на 5-м месте. 5 из 12 не так плохо, согласитесь. Но если мы посмотрим на абсолютные значения в этом параметре, то мы с вами ужаснемся. Английский язык – это на сегодняшний день 6 миллионов 266 815 публикаций. 6 миллионов 266 тысяч. Ближайший его конкурент – китайский язык. 96 933 публикации. Вот 6 миллионов 266 тысяч и 96 тысяч. Это колоссальный разрыв. Это не первое и второе место. Это первое, а дальше сразу, я не знаю, там 500-е место, понимаете? И дальше все идут как бы кучно. Китайский вот 96 тысяч, испанский 70 тысяч, немецкий 55 тысяч, русский 37 тысяч, французский тоже 37 тысяч. Ну и дальше по убыванию, более-менее таком плавному.
Но вот вы говорите, это катастрофа, а стоит ли по этому поводу так расстраиваться? Ведь это, ну, скорее всего, естественный процесс, потому что английский язык – язык международного общения, и понятно, что ученые хотят печататься на этом языке, даже не то, что хотят, а это часто требования международных журналов.
Это правда, это не только требования международных журналов, это еще и требования многих национальных министерств образования, в частности, нашего Министерства науки и образования. Это не такой уж простой вопрос. Нужно ли ученым, полезно ли ученым переходить на один какой-то язык? Ну, с одной стороны, в этом есть очевидная польза. Залог к научному успеху – это известность и доступность информации о результатах работы ученого для всех. Разумеется, на том языке, на каком всем удобно эти результаты узнавать. Сегодня это английский язык, и многие ученые по многим специальностям пишут статьи на английском языке, даже на родном языке не пытаются писать. Ну, это, конечно, информационные технологии, это математика, физика, какая-нибудь биоинформатика и так далее, и так далее. В области гуманитарных наук еще как-то люди придерживаются своих родных языков и часто пишут статьи сначала на родном языке, а потом публикуют переводы на английский язык или пишут и на родном языке, и на английском языке. А вот в области точных естественных наук. Сегодня полное доминирование английского языка, и многие ученые даже не пытаются писать на своем родном языке, сразу готовят публикации на английском. Разумеется, они таким образом добиваются максимальной быстроты оповещения научного сообщества о результатах своих исследований, добиваются известности. Нельзя сказать, что это не в интересах России, например, что ученые наши становятся известными и быстро очень доносят информацию о том, что же они сделали для всего мирового сообщества. Это тоже полезно и тоже важно. Но когда мы говорим о том, можно ли вот взять и просто уже успокоиться по поводу конкурирования языков в области науки и признать тот факт, что мы все науку делаем на английском языке. Во-первых, вспоминается старая пословица о том, что нельзя складывать яйца в одну корзину. Доминирование того или иного языка в мире не является заранее навсегда определенным неким значением. Вот сейчас, допустим, мы имеем английский язык в качестве языка такого доминирующего в мире. Но когда-то Европа говорила по-французски, и всем, наверное, тогда казалось, что это никогда не изменится. А еще раньше ученые писали на латыни и говорили друг с другом на латыни. И им тогда казалось, что и это тоже никогда не изменится. В общем, нет таких вещей, которые бы не менялись, и в том числе глобальные языки тоже меняют свои функции. И я не знаю, когда это произойдет, но точно произойдет, когда-нибудь английский язык перестанет быть глобальным языком, какой-то еще язык, возможно, его сменит. Но в любом случае перекладывать все знания на один язык, это, конечно, очень неправильно и очень недальновидно.
Вот я видела, слышала точнее, вы назвали в эфире «Эхо», вы назвали эту политику в области науки «шило в печень в темной подворотне». То есть, но в этом чувствуется какой-то злой умысел. То есть вы намекаете на то, что кто-то это специально делает?
Нет, я думаю, что нет. Злого умысла здесь, конечно же, нет. Иначе нам стоит согласиться с тем, что все мировое сообщество вот так решило в одночасье погубить свои культуры. Разумеется, это некая практика, которая складывается под влиянием вполне понятных прагматических соображений, вот о которых только что рассказал. Это нормальное стремление к тому, чтобы быстрее распространять научную информацию. Но, в общем, это имеет и негативные стороны для языка.
Как можно этому противостоять?
Вы знаете, именно вот слово «противостоять» я бы не выбирал, этому не нужно противостоять. Этими рисками или этими проблемами нужно правильным образом управлять и справляться с ними. Коль скоро вот ученым удобно писать сразу на английском языке, бороться с ними не надо, нужно согласиться с этим и подумать, как мы можем все-таки пополнять базу знаний на русском языке без того, чтобы вмешиваться в работу ученых или указывать им, как им правильно организовывать свой труд. Ну вот в нашем институте пришла в голову идея о депозитарии публикации на русском языке, суть которого сводится к следующему. Этот депозитарий состоит из переводов на русский язык публикаций, которые пишут российские ученые сразу на английском языке, не переводя их потом на русский язык. Разумеется, ученый, когда опубликовал свою работу на английском языке, он больше не будет возвращаться к тому, чтобы вот еще раз эту работу перевести на родной язык, а это не всегда на самом деле быстро и просто. Казалось бы, на родной язык переводится быстрее, но это, в общем, тоже время. И у ученого не всегда это время есть, правда ведь? И ученые не будут этим заниматься. Наверное, разумно организовать ту работу таким образом, чтобы без даже помощи и содействия этого конкретного автора в депозитарии появлялись русскоязычные версии его статей. Это вопрос лишь организации там, прав на использование и так далее. Я думаю, что это вполне реальная идея. Единственное, требует, конечно, вложений финансовых в то, чтобы нанять необходимое число переводчиков и организовать их работу и последующее хранение, систематизацию этих текстов. Но все-таки, на наш взгляд, это пока единственная разумная перспектива решения этой проблемы.
Я тоже пишу научные статьи, но для меня, например, очень важно, чтобы они были на русском языке. Но, наверное, это потому, что я пишу о русском языке. Поэтому, в общем, это понятно. И если я участвую в международных конференциях, я стараюсь, чтобы мой материал был и на русском, и на английском. Ну, я не знаю, как можно стимулировать людей, которые пишут не о языке, а о чем-то другом, как вы говорите, это точные науки.
Да, конечно же, ничем невозможно их простимулировать. Неоднократно уже общаюсь по поводу с коллегами, даже организовывали небольшие такие научные встречи, дискуссионные клубы, они однозначно сказали, что работа ученых состоит не в том, чтобы продвигать язык как самоцель, а в том, чтобы создавать новые научные знания, добывать их и распространять. Для этого сегодня в большей степени подходит английский язык, как когда-то больше подходила латынь. Вот коль скоро это так, мы будем пользоваться английским.
Вот если говорить об английском, а вообще надо, не только в науке, а в принципе, надо ли нам стремиться догнать английский по распространенности, по популярности? Понятно, что это кажется недостижимой задачей сейчас, но стоит ли вообще в этом направлении работать и пытаться, что называется, догнать и перегнать?
Я думаю, что на эту проблему нужно смотреть как-то реалистично. Сама по себе задача кого-то догнать и перегнать, она, конечно, несколько нелепая. Нужно просто для себя решить, что нам дает тот факт, что наш язык изучают и любят. Вот на мой взгляд, сегодня это дает ту самую лояльность, о которой мы так все иногда грезим в выстраивании международных отношений. Ведь представьте себе на бытовом простом уровне, когда кто-то изучает какой-то иностранный язык, хочет человек или не хочет, он, несомненно, пропитывается симпатией к стране этого языка, к культуре этого языка и к тем людям, которые на этом языке говорят.
Конечно.
И я по себе это замечал, когда я начинаю какой-то язык учить, я начинаю просто влюбляться в страну этого языка. И если этой любви к стране не возникает, то у меня с языком как-то химия не идет. Я думаю, что это наблюдение справедливо будет для всех людей. И представьте, что у этих людей, которые учат русский язык и пропитываются вот той самой химией к России, становится все больше и больше. Разумеется, мы получаем лояльных к нам международных партнеров. Мы получаем понимание, которого сегодня так мало в современном мире, не только по отношению к России, а вообще в целом взаимопонимание и взаимной лояльности. И тут взаимное изучение языков формирует такую, знаете, доверительную атмосферу на точечном, атомарном уровне, на уровне каждого конкретного человека. Не на уровне госинститутов, а на уровне просто какой-то именно человеческой химии. Вот госинститут, он флюгер. Вот сегодня там каким-то международным организациям сказали, хороший парень с Америка, а плохой парень Китай. Ну, международная организация действует одним образом. Потом сказали, что нет, плохой парень у нас теперь не Китай, плохой парень у нас теперь Иран. И снова меняется там какая-то повестка информационная. Ну, вот и все эти международные организации, они действуют именно так. А люди, они, как правило, не так подвижны в своих преференциях, в своих симпатиях. Если человек уже раз полюбил там Россию или арабские страны, благодаря изучению арабского языка, или Испанию, или еще какую-то страну, изучая язык, то он уже так легко не будет поддаваться всем этим политическим веяниям и ветрам.
Но вы говорите о лояльности, а бывает же наоборот работает. Чем хуже отношения, тем больше люди учат язык страны, с которой плохие отношения. И вот люди, которые здесь преподают русский, например, американцы, они говорили, что они не раз отмечали, когда период охлаждения между Россией и Америкой, сразу всплеск изучения языка. Потому что, ну, открываются позиции, это банальная причина. А плюс еще возникает такая дополнительная, ну, романтическая, что ли, причина, вот, русские шпионы и так далее. И подростки, например, начинают учить русский язык как какой-то такой секретный язык, на котором можно переговариваться с друзьями.
Вы знаете, я думаю, что здесь есть какая-то такая психологическая немного коллизия, которая заключается вот в чем. Ну да, когда возникает охлаждение между странами, то появляются вакансии в разных спецслужбах и в каких-то еще органах, которые призваны следить за врагом. Но одновременно с этим возникает и романтический ореол, как вы правильно отметили, вокруг языка. И люди, которые выбирают этот язык в качестве языка изучения, в качестве, ну не знаю, инвестиции своего времени, они в какой-то степени влюбляются именно в этот романтический ореол. И в этом плане нет никакого противоречия. Они по-прежнему испытывают положительные эмоции. Им интересно, их это завораживает. Все запретное, все, знаете, отрицательное очень часто завораживает и привлекает наше внимание. Какой-нибудь отрицательный персонаж или злодей, который вселяет в нас ужас, но в то же самое время приковывает наше внимание к себе. Как бы ни выстраивались политические отношения, в любом случае человек, изучающий, всегда добр и лоялен. Даже если это изучение изначально инициировано негативной политикой или агрессивной политикой, имеющей в своей основе что-то враждебное, все равно человек добр, человек, изучающий иностранный язык, тоже добр и влюбляется в иностранный язык, в страну и пропитывается и симпатией, и доверием, и всем прочим.
Какая замечательная мысль что, о том, что человек, изучающий, всегда добр. Я даже об этом не задумывалась. Наверное, это действительно так. А что можно сделать для популяризации русского языка в мире? Что вот мы можем сделать? Что могут сделать обычные носители языка?
Самое главное – обсудить, что нельзя делать. Я в этой области профессионал, я работаю в Институте русского языка. Как вы знаете, это организация, которая призвана как раз распространять русский язык. И я должен вам признаться, что наибольший вред наносят этой работе люди, которые, не понимая тонкости этой сферы начинают действовать как слоны в посудной лавке. Неучтиво, неэтично, порой грубо и прямолинейно, насаждая идеи, неуместно требуя интереса к языку. В общем, делать этого не нужно. Вообще любое принуждение и любой диктат в сфере гуманитарных отношений, конечно же, вреден. Нам что нужно делать, чтобы русский язык процветал и чтобы к нему формировался интерес среди международного там сообщества? Нам необходимо информировать людей о преимуществах изучения русского языка. И вот мы думали, как же так сделать, и в конце концов придумали такую интересную акцию, проект называется «Послы русского языка в мире». Эта акция заключается вот в чем. Молодые ребята, не учителя какие-то, не политики, не государственные служащие, не ученые, не профессора, а именно молодые ребята, сверстники, как правило, всех тех, кто интересуется русским языком, приезжают к этим ребятам в школы, там, в их университеты или в летние лагеря и рассказывают о своем личном, собственном опыте изучения русского языка и, самое главное, о том, почему они решили его изучать. Они рассказывают о своих карьерных перспективах, о том, где они учатся, как это им нравится, а что, может быть, даже и не нравится. То есть получается такой разговор на равных, очень доверительный. Мы же знаем, что очень часто у подростков в референтную группу входят отнюдь не взрослые, а именно сверстники. И вот тут такие вот сверстники, молодые, красивые, умные ребята рассказывают о русском языке. И вот таких проектов сегодня должно быть как можно больше, потому что именно они являются действенными. Ноль политики, ноль пропаганды, ноль давления. Максимум информации, максимум откровенности вот в этой работе приносит результат.
Я думаю, что мы сейчас тоже сделали определенный вклад этой программой.
Да, я очень надеюсь.
Спасибо большое. Спасибо. Я напомню, у нас на связи был Михаил Осадчий, проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук. Мы говорили о положении русского языка в мире. Я напомню, что вы слушали подкаст «Знаем толк». Меня зовут Ксения Туркова. Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. Счастливо!